Сегодня мы с Владимиром Гадерсманом поговорим о недавно вышедшей книге, рассматривающей искусство переписки на фоне достижений и утрат компьютерного века. Володя, давайте начнем с того, что представим слушателям автора.
Томас Меллон – современный американский писатель, ему около 50 лет. В начале 90-х годов прошлого века, когда Томас Меллон начал свою книгу о людях и их письмах, мы с вами, Саша, не могли надевиться на свой модем, если, конечно, знали, что это такое. Меллон размышляет об искусстве письма. Он предназначал это для сборника «Книга, которую вы пишете», связанного с изучением людей и их дневников. Реальная физика нашей Вселенной, пишет Меллон, фундаментально изменилась. Время и расстояние более не столь непреодолимы, как раньше. Почтовый сервис, если мы говорим именно о письмах, исчезает. Но, в конце концов, Меллон отвлекается на проницательное и веселое путешествие в почтовый ящик, которое приобрело еще большую притягательность и прелесть, пока он и мы с вами читали романы и свои имейлы последние 10 лет. Он цитирует летописца: «История почты – это история цивилизации». Это свидетельство того, кто жил в стране, когда почта доставлялась 3 раза в день и была заморена до смерти в новое время до 5 раз в неделю. Из писем того времени извлекается история и личная жизнь человека. Без них мы ничего не знали бы о жизни при дворе Людовика XIV, ни о Бернарде Шоу и так далее и тому подобное. Письма – кровная жизнь истории, бьющееся сердце человеческой биографии.
Именно поэтому я так люблю почту и дружу с почтальонами. Вы знаете, я никогда в жизни не общаюсь с людьми, которые не ответили на мое письмо. Второго шанса у них уже нет. Давайте познакомимся с героями книги Меллон.
Ну, их немало. Флобер, Жорж Санд, Фрейд, Юнг, Черчилль, Рузвельт, многие другие. Прекрасно, что книга населена живыми голосами этих людей. Меллон знает, почему мы заглядываем с таким любопытством в его том. Мы подсматриваем, мы видим какого-нибудь великого человека в пижаме, легкого, когда он свободен от своей блестящей, но и закрепощающей стилистики, когда он не колдует над всеми этими прозаическими или поэтическими штучками. Ну вот, скажем, только что приехавший в Нью-Йорк Фолкнер, он пишет о своем первом погружении в нью-йоркское метро. «Этот опыт показал, что мы произошли даже не от обезьян, а от вшей». Увидел бы он Нью-Йоркское метро сегодня. Из-за ужасного почерка почта едва справлялась с письмами Фолкнера, а он постоянно ворчал по поводу задержки писем. Вот пишет Теннесси Уильямс: «Не верь всяким унаследованным влияниям. В моей семье со всех 4 сторон у меня сплошь сумасшедшие. И посмотри на меня». Так он хвастается, так сказать, своим психическим здоровьем в письме своей знакомой. Иногда письма демонстрируют необычайную трезвость и замечательное знание себя и близких, при том, что ни отправитель, ни его близкие трезвостью не отличались. Скотт Фицджеральд пишет своей дочери, имея в виду себя и свою жену Зельду: «Никогда не делай того, что мы делали, и все будет прекрасно».
Чудесные цитаты. Тем печальнее, что такой почтовый эпистолярный жанр умирает.
Да, Меллон позволяет себе изредка ноту сожаления. Он задается вопросом, например, что было бы, если бы продуманная переписка Томаса Мертона и Чеслова Милоша в середине прошлого века превратилась в имейл-обмен, быстрая болтовня, разговорчик. И все-таки, по большей части, он обходится без ностальгии.
И все-таки страшно подумать, что было бы, если бы Чехов, скажем, обменивался со своими адресатами СМС-ками, а?
Конечно. А письма Кафке? Ну, а что интересно, в одном из писем Милене Кафка пишет: «Уже малейшая возможность писать письма принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраком адресата, но и со своим собственным призраком. И кому это пришла в голову мысль, — продолжает Кафка, — что люди могут общаться друг с другом посредством писем? Писать письма — это значит обнажаться перед призраками, чего они с жадностью и ждут».
Но от Кафки ничего другого и не ждешь. Он во всем находил источник мучения, не только в почте.
Совершенно верно. Когда Брод, его друг, ему заметил на этот счет, Кафка ужасно обиделся. Но есть проблемы и попроще. Тоже принижающие, что ли, жанр письма. Принижающие и усложняющие его. Слишком часто мы встречаем в письмах великих людей неожидаемую непосредственность и раскрытие живых и неизвестных нам черт автора, а нечто расчетливое, написанное, так сказать, на века. Вот, например, Лидия Блок жаловалась Александру, что он что-то там навоображал о ней. Ну, мы знаем стихи о прекрасной даме. Много хорошего навоображал, но все это фантастика и фикция. Она жаловалась, что он не увидел в ней живого человека и живой души.
Какая бы переписка ни была, она существовала. А что происходит теперь? Видим ли мы закат этого жанра, или электронная переписка не даст ему умереть? Вот в чем вопрос.
Да, ну, простой ответ, наверное, таков. Будет другая переписка. Да и есть уже другая переписка. Но, опять же, дело здесь не только в компьютере. Кризис этого жанра, медленного бумажного письма, ощущался задолго до появления компьютера. Ольга Фрейденберг писала своему кузену, великому Борису Пастернаку: «Если я тебе не пишу, то лишь потому, но это лишь очень объемисто, что эпистолярный жанр устарел. Он больше не поспевает за жизнью и не соответствует умонастроению, не говоря об эмоциях. Дело в том, что меняется система общения. Однако это не означает полное вытеснение жанра, а означает видоизменение, мутацию, приспособление к новым техническим условиям. В письме очень значимы не только слова, правда? Размеры, качество бумаги, цвет чернил, почерк, форма конверта, технические детали, которые сейчас становятся просто непонятными. При электронном общении происходит нивелирование, отчуждение. В общем, многие сентиментальные, в хорошем смысле, чудесные вещи ушли безвозвратно, если говорить о частной переписке обычных людей. Но мы начали с литературы. Если говорить о России, мне кажется интересным, что современная русская проза, возникшая на рубеже 18-19 веков, началась именно с эпистолярного жанра.
Конечно, вы имеете в виду мои любимые письма русского путешественника Карамзина.
Да, совершенно верно. Замечательная книга, которая была результатом его путешествия по странам Европы. Ну, у нас есть письма Толстого, Достоевского, множество других писем, без которых наша жизнь была бы просто уже немыслима. Поэтому, возвращаясь к оптимистической книге Мелана и разделяя его восторги по поводу писем, скажу, что почти невозможно читать его без сожаления и скорби по поводу утраченного, этого протяжного ожидания конверта.
На волнах Радио Свободы.